протестантский мир через это уподобляется тем христианам, которые хотя и крестились во имя Иисусова, но не приняли Святого Духа, низводимого через руки апостолов. Конечно, не мерою дает Бог Духа. И те, которые крещены крещением Христовым во имя Святой Троицы, уже имеют в себе залог Святого Духа, ибо Он дышит, где хочет. И нельзя совершенно исключить прямого и непосредственного действия Святого Духа на человека, как бы силою новой или, вернее, продолжающейся Пятидесятницы. Однако об этом можно прибавить еще и то, что никто не знает, когда приходит Дух и когда Он уходит. Христос же установил по воле Своей, что существуют в Церкви и определенные, ведомые пути приятия даров Святого Духа, как в описанном случае низведение Святого Духа через руки апостолов, и таким путем являются церковные таинства, совершаемые священством апостольского преемства. Факт этой преемственности и непрерывности рукоположений, который не подлежит оспариванию, по крайней мере, с начала II века, сам по себе уже достаточно свидетельствует об его богоустановленности. И он одинаково не может быть оспариваем ни для Восточной, ни для Западной церкви. И непрерывность иерархического преемства очень рано, со II века, начинает приводиться в доказательство подлинности епископата, святой Ириней, в борьбе с иллюминатами, монтанистами и гностиками, выдвигающими силу самочинного пророчества против регулярного священства. Эта непрерывность апостольского преемства есть объективный факт, который ничем не может быть заменен или восполнен там, где он отсутствует или даже только покалечен. Конечно, силу этого рукоположения нельзя понимать в магическом смысле. И священство имеет силу только в единении с Церковью, и притом в Церкви, а не над Церковью, и не в отрыве от нее, где оно свою действительность утрачивает. Тем не менее, объективность этого факта, который не может заменить никакая личная духовная одаренность, не может быть восполнена в случае отсутствия иначе, как только через законное рукоположение. Отрицание преемственной иерархии в протестантизме основывается на идее всеобщего священства и на общинном избрании. Но первая идея сама по себе вовсе не имеет прямого отношения к рассматриваемому вопросу. Факт всеобщей облагодатствованности христиан и в этом смысле всеобщего священства совершенно не противоречит существованию нарочитого священства или иерархии. Оно не только с последним совместимо, но даже составляет условие его существования. Ибо, конечно, иерархия не может возникнуть и существовать в обществе безблагодатном. Напротив, в нем она теряет свою силу, как в случаях отпадения целых общин в ересь или раскол. Но дары различны и служения различны, и как могут существовать разные степени священства в пределах иерархии, так же может и должно существовать различие между иерархией и народом, и при наличии всеобщего священства. Также неправильно противопоставлять избрание общины рукоположению, как нечто его заменяющее или его исключающее. Совсем наоборот, избрание общины в качестве предварительного условия вполне совместимо с признанием решающего значения за рукоположением. Человеческое же избрание или желание одно само по себе не может возместить божественного акта рукоположения. И выборный чиновник общины от этого избрания не делается иерархом, не приобретает власти иерархической, не становится харизматиком. Иерархия есть единственное харизматическое служение в Церкви, которое имеет пребывающее значение и наличием своим восполняет отсутствие чрезвычайного харизматизма, хотя его и не исключает. Таков общий смысл исторического факта замены неупорядоченного харизматизма первенствующей Церкви в век апостольский преемственным, регулярным харизматизмом апостольского предания. Иерархию в церкви можно понять именно как закономерный, регулярный харизматизм определенного назначения, в частности, для таинственного сообщения благодатных даров, преемственности благодатной жизни. Вследствие этой урегулированности, связанной с внешним фактом преемственности иерархии, последнее, не теряя своего харизматизма, становится и учреждением, и в жизнь церкви, поскольку внедряется институционализм, церковное право. Однако этот институционализм имеет совершенно особую природу, которую и необходимо точно обозначить. Что такое иерархия в христианской церкви? Прежде всего и существеннее всего она есть власть совершения тайнодействия. А поскольку и сама в себе она является носительницей этой таинственной, сверхчеловеческой и сверхприродной силы. По свидетельству ранней письменности, например, у святого Игнатия Богоносца, у мужей апостольских, епископ является именно совершителем Евхаристии, и только та Евхаристия является действительной, которая совершается епископом. Таинство преломления хлеба сразу заняло первенствующее место в христианской жизни и сделалось организующей силой в церкви, в частности и для иерархии. После Пятидесятницы верующие пребывают в учении апостола, в общении и преломлении хлебов и в молитвах. И центральное значение Евхаристии в жизни церкви свидетельствуется в разных памятниках письменности первого и второго веков. Естественно, что первыми совершителями Евхаристии являются апостолы, а также харизматики, предстоящие, ими поставленные, но в послеапостольский век совершение таинства тела и крови становится делом епископов, а постепенно сюда присоединяются и другие таинства, вошедшие в употребление в церкви. Итак, иерархия в виде епископов и зависящего от них клира возникает прежде всего в качестве носителей власти тайнодействия, в силу сакраментального харизматизма. Последний, образуя основу таинственной, благодатной жизни церкви, должен был получить для себя постоянных носителей. В современном богословии это назначение иерархии определяется как производное от первосвященнического служения Христова. Христос есть архиерей, возглавляющий небесные иерархии и все земное священство. Но власть тайнодействия, как сосредоточивающаяся в личности иерархов, естественно и неизбежно становится вообще организующим началом церковной власти и, в конечном счете, основанием церковного права. Епископ, как носитель полноты харизматической власти, естественно и неизбежно становится средоточием, к которому тяготеет вся жизнь церковной общины, ибо от него она зависит в самом существенном отношении. Из этого становится понятной логика церковной мысли первых веков от святого Игнатия Богоносца до святого Киприана, что епископ пребывает в церкви, и церковь в епископе. Из этого общего харизматического основания в истории церкви развивается дальнейшее каноническое право, определяющее права епископа в церкви, а далее и взаимоотношения различных епископов. Епископ, по установившимся правилам церковным, рукополагается или всеми епископами области, или, по крайней мере, двумя-тремя. По мере распространения церкви, естественно, возникает вопрос о взаимоотношениях епископов разных церквей в пределах одной страны или, что тоже, в пределах национальной церкви. Появляется различие между епископами на основании их канонических полномочий. Возникает различие в авторитетности отдельных кафедр и в отношении канонических полномочий, которые в Римской церкви сосредоточиваются всецело в папском примате. На протяжении веков вселенскими и поместными соборами регулируются эти взаимоотношения, в настоящее время отражающие в своей сложности это многовековое различие. Оно, однако, не изменяет того основного факта, что, будучи канонически различны в силу исторических и фактических взаимоотношений, епископы харизматически совершенно равны, и между ними нет сверхепископа, епископа епископов, каковым Римская Церковь почитает папу.